Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь новомучеников и исповедников российских Бутове, протоиерей Кирилл Каледа. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – память новомучеников и исповедников. Если у вас, уважаемые телезрители, есть какие-то истории, связанные как раз с судьбой ваших предков, которые пострадали в советские годы, в годы богоборческой власти, можете как раз позвонить и поделиться своей историей. Итак, отец Кирилл, в ближайшую субботу в храме, в храмовом комплексе новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне будет совершаться патриаршее богослужение как раз в память тех, кто пострадал в советское время как раз вот на Бутовском полигоне НКВД. Расскажите, что это за место и что здесь происходило?
Ну, Бутовский полигон – место, которое преснопамятный святейший патриарх Алексей назвал русской Голгофой. В конце 30-х годов на этом месте был создан так называемый стрелковый полигон НКВД, где приводились в исполнение приговора о высшей мере наказания. И по имеющимся сейчас документам, в период с августа 37-го по октябрь 1938 года на Бутовском полигоне было расстреляно 20 761 человек. И здесь же они были и погребены.
Но это целое поселение.
Да, это, в общем-то, это целый город. Это не то, что поселение, это целый город. Если учесть, что, в общем-то, расстрелы в Бутове начались не в августе 1937 года, а по некоторым сведениям даже в 1935 году, и до начала 50-х годов на этом месте производились захоронения умерших и расстрелянных в московских тюрьмах, то число это должно быть увеличено. Мы допускаем, что в Бутове может лежать около 30, а может быть даже 40 тысяч убиенных и погибших в эти страшные годы. Если говорить о тех людях, которые там пострадали, но о которых мы имеем, естественно, сведения, ну, это в основном жители Москвы, хотя вместе с ними пострадали люди, можно сказать, со всего мира. И самых разных национальностей есть представители. Но в основном, конечно, это москвичи и жители Подмосковья. Причем очень много самых простых людей. Крестьяне, рабочие. Вместе с ними пострадали и известные до революции государственные деятели, генералы, которые были участниками Первой мировой войны. И что особо важно для нас, людей верующих, церковных, на Бутовском полигоне пострадало около 1000 человек, которые проходили по так называемым церковным делам. То есть они пострадали именно за то, что исповедовали православную веру. И более того, 330 из них сейчас прославлены в лике святых. Это ставит Бутово совсем такое в особое положение, потому что на канонической территории Русской Православной Церкви мы пока еще не знаем мест, где бы в мощах почивало бы большее количество святых. И в связи с таким особым положением этого места с 2000 года в пасхальный период, обычно это четвертая суббота по Пасхе, на Бутовском полигоне под открытым небом, прямо около погребальных рвов, совершается патриаршее богослужение, на которое приглашаются духовенство Москвы и Подмосковья. Обычно святейшему сослужит человек 15, иногда 20 архиереев и около 300 священнослужителей. Присутствует несколько тысяч молящихся. И, конечно, это совсем особое настроение духовное, потому что литургия совершается, можно сказать, на мощах мучеников. Вот эта древняя традиция совершения литургии на мощах мучеников, она в настоящее время в православной церкви выражается в том, что и в престол, на котором совершается божественная литургия, кладется частица мощей мученика, и в антиминс, то есть тот плат, на котором совершается литургия, также кладется частица мощей мучеников. А здесь вот такая необъятная рака, такой, как некоторые отцы называют, естественный антиминс, на котором совершается эта литургия. Естественно, я приглашаю всех, может быть, забегая вперед, потому что, ну, наверное, надо было делать в конце передачи, но тем не менее, раз мы говорим об этом, я приглашаю всех, у кого есть возможность, в субботу приехать в Бутово и принять участие в этом богослужении.
Отец Кирилл, скажите, я знаю, что ваш дедушка, он также пострадал на Бутовском полигоне, и сейчас он причислен к сонму новомучеников и исповедников российских. Что это был за человек? У вас есть воспоминания об этом?
Ну, у меня-то, естественно, у самого нет воспоминаний, потому что я родился в конце 50-х годов. Но память о дедушке, она свято сохранялась моими родителями. Это папа моей мамы. Но мой отец был духовным сыном деда, отца Владимира Амбарцумова. И память о нем свято сохранялась в нашей семье. Человек, он был необычной судьбы, в основном случае необычной как бы для такой нашей русской православной традиции, потому что по происхождению он вообще был не русским человеком, он был наполовину армянином, а наполовину немцем, и мама его была из поволжских немцев. И он был воспитан в лютеранстве. Затем уже в сознательном возрасте он пришел в баптизм, был активным деятелем христианского студенческого движения. Это вот как раз в революционные и годы гражданской войны, 20-е годы. Он даже в 20-х годах был руководителем российского христианского студенческого движения. И во второй половине 20-х годов он принял православие. Относительно быстро был рукоположен священный сан, служил в московских храмах, к сожалению, недолго, потому что из-за тех обстоятельств жизни церкви ему пришлось уйти за штат, но он продолжал свою духовную деятельность и несколько раз подвергался арестам, и в 1937 году он был арестован. И, как мы узнали только в конце 80-х годов, был расстрелян на Бутовском полигоне.
Ну, а до 80-х годов?
Ну, это была общая история. Ведь тех людей, которые тогда в 37-38 году приговорили к высшей мере наказания, их родственникам не сообщалось о том, что они расстреляны. Сообщалось о том, что эти люди осуждены на 10 лет без права переписки. А когда истек этот срок, то было сообщено, что они якобы умерли от различных болезней в лагерях и тюрьмах. И о том, что дедушка был расстрелян, мы узнали только в 89 году. Причем тогда еще не сообщили место, где он пострадал и где он захоронен. А то, что он в Бутово лежит, мы узнали только в 94 году, когда был открыт Бутовский полигон.
Скажите, на сегодняшний день вам, как священнослужителю, вот, помогает его молитвенное представительство? Чувствуете вы это?
Ну, совершенно, конечно, несомненно, то, что я оказался на этом месте, это связано с моим дедушкой. Я стал заниматься Бутовым, когда был светским человеком. Я научный сотрудник по светской специальности, геолог. И когда мы узнали о том, что дедушка расстрелян в Бутове, была создана община из родственников пострадавших для строительства храма на этом месте. И я принял участие в этой деятельности. И затем был рукоположен священники и назначен настоятелем этого храма.
Ну вот в советское время каково было осознавать, что ваш дедушка, вот, вольно-невольно, вот, был, может быть, вы это и не знали тогда, да, то, что он был расстрелян, но вот, то, что был врагом народа?
Ну, знаете, у нас в семье как-то от нас детей, надо отдать должное моим родителям, от нас детей не скрывали то, что дедушка погиб в тюрьме, в лагере, мы не знали обстоятельств, за то, что он был священником. Но, конечно, моя мама, ее брат, когда они в конце 30-х годов, в 40-х годах, когда они учились, когда они устраивались на работу, они испытывали определенные трудности вот, в связи с тем, что их отец был репрессирован. Хотя, слава Богу, и мама, и ее брат получили высшее образование и работали в светских структурах какое-то время. Дядя потом стал тоже священником. На нас это меньше как-то отразилось. Но, тем не менее, поскольку мы были воспитаны в православии, в вере, мы не вступали в комсомол, и мы прекрасно понимали, что для нас закрыты какие-то определенные пути, что надеяться на то, что поехать куда-то за границу, ну, не следует, что заниматься, выбирать какую-то профессию, связанную с, которая так или иначе может коснуться идеологии, также не следует. Надо уйти в какие-то сферы, где идеология меньше касается. Но мы, по большому счету, не чувствовали себя ущербными, потому что мы прекрасно понимали, что то, что мы имеем, веру во Христа, мы имеем определенный круг общения даже. Это с полнотой восполняет то, что нам, чем нам приходилось тогда жертвовать.
А скажите, а кроме вашего дедушки, кто из известных святых новомучеников пострадал на Бутовском полигоне?
Ну, вообще, это очень, конечно, много. Но в первую очередь следует назвать имя митрополита Серафима Чичагова. Совершенно замечательного святого и удивительно талантливого человека. Он происходил из древнего аристократического рода, был участником войны по освобождению Болгарии, за проявленное мужество был награжден золотым оружием, вышел в отставку в звании гвардейского подполковника, но принял решение по благословению отца Иоанна Кронштадтского стать священником. Вообще тогда это было совершенно невероятно, чтобы гвардейский офицер уходил в отставку и переходил в духовное сословие. Но вот он решился на это. После того, как он овдовел, он принял монашество и потом стал епископом, архиереем. Он был очень одаренной личностью. Это и живописец, и музыкант, композитор. Он создал такую самостоятельную особую лечебную систему. У него было 20 тысяч пациентов, которых он лечил. И он вошел в историю православия тем, что он приложил большие усилия к прославлению преподобного Серафима Саровского. Он написал книгу «Серафима Дивеевская летопись», в которой изложил историю жизни батюшки Серафима и истории Дивеевского монастыря. И подарил эту книгу императору Николаю Александровичу. И после прочтения этой книги Николай Александрович принял решение о необходимости прославить преподобного. И отец Серафим принимал активное участие в организации саровских торжеств когда были явлены и прославлены мощи преподобного Серафима, и он был канонизирован. В советское время он подвергался несколько раз арестам, ссылкам и так далее. 28-32 год он управлял Ленинградской митрополией, затем жил на покое в Подмосковье. И в 37 году он уже тогда совсем немощный старец, ему было 82 года, он уже не ходил. Для того, чтобы его отправить в тюрьму, была вызвана карета скорой помощи. Его носили на носилках. И вот 11 декабря он был расстрелян на Бутовском полигоне. Если говорить о других людях, ну, можно назвать разных. Ну, может быть, вот известная такая подвижница Татьяна Гримблет. Женщина, которая посвятила фактически свою жизнь, всю свою жизнь служению гонимых священнослужителей. Прямо с, начиная с первых, так сказать, дней революции, когда только начались репрессии против духовенства, она стала помогать священнослужителям и простым батюшкам и архиереям, которых гнали, находила их, помогала, организовывала им посылки продовольственные, вещевые, ездила за ними в места ссылки, как-то помогала организовывать их быт, сама подвергалась несколько раз арестам, причем ее близкие, родные совершенно не понимали, вот зачем это все это надо, переживали за нее, потому что понимали, какой опасности она подвергается. И вот в 1937 году она была также расстреляна на Бутовском полигоне. Надо сказать, что мученица Татьяна была удивительно талантливым поэтом. После нее остался целый сборник стихов, в которых она прославляет и Спасителя, и отражает какие-то свои вот такие духовные переживания, где-то скорбь свою, потому что, конечно, жизнь была очень непростая. Удивительные стихи, если кому-то из телезрителей попадется сборник ее стихов, обязательно обратите на нее внимание и почитайте.
Угу. Вот вы сейчас сказали про митрополита Серафима, то, что его уже совсем немощным на носилках арестовали. А какую опасность он представлял для общества?
Ну, несомненно, конечно, слово владыки, даже немощного, оно было очень значимо для верующих. И, конечно, потенциальную опасность он, наверное, мог представлять для той власти, которая пыталась строить атеистическое государство, построенное на каких-то совершенно таких вот бесчеловеческих, бесчеловечных ценностях. Тем более, что владыка Серафим был монархистом, и даже находясь на кафедре вот в конце 20-х, начале 30-х годов, не скрывал своих взглядов, говорил об этом, можно сказать, почти открыто. И поэтому явно совершенно он представлял такую опасность. Другой вопрос возникает, зачем были расстреляны пускай не 80-летние, а пускай 70-летние неграмотные бабушки. Но и в русском народе, как и в других народах, старшее поколение, поколение дедушек, бабушек, оно всегда являлось совестью народа. Пускай они были немощные, пускай они сидели на заваленке перед хатами, перед избами, но они могли сказать какому-то взорвавшемуся Ваньке, Петьке, который шел громить церковь, что «Ванька, а ты не прав, ты делаешь безбожное дело». И вот за это этих бедных бабушек хватали, везли в тюрьмы, а потом расстреливали.
Угу. Батюшка, у нас есть первый звонок. Орел на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Алло.
Слушаем вас, говорите.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Раба Божия Галина, город Орел. Батюшка, у меня такой вопрос. Память первомучеников. Я очень трепетно отношусь к отцу Василию, иноку Ферапонту, иноку Трофиму. Это тоже новомученики оптинские. Скажите, пожалуйста, у меня есть акафист, который мне, можно сказать, подарили в часовне, где упокоены эти новомученики. Как часто я могу читать этот акафист? Потому что я чувствую... Ну, в общем, получается так, что отец Василий, по сути, мой ровесник. И теперь он на небесах, я думаю, что молится за нас. Как часто я могу читать этот акафист?
Ну, вы знаете, что ведь есть определенная церковная дисциплина. Несомненно, эти оптинские отцы, они предстают у престола Божьего. Но в силу того, что с момента их мученической кончины прошло мало времени, они пока нашей церкви не причислены к лику святых. И поэтому, если они не причислены к лику святых, то читать акафист, ну, мягко говоря, дерзновенно, а с другой стороны, в общем-то, это нарушение определенной церковной дисциплины. Нам надо молиться о них, о упокоении их души. А они там, услышав эти молитвы, будут молиться о нас. Знаете, мне вспоминается вот такой пример, который как бы вот рассказывал мой папа. Не могу, я не знаю, где вот это он прочитал, но меня как-то он очень тронул. Когда Михаил Илларионович Кутузов был назначен главнокомандующим русской армии, то он искал духовного подкрепления. И он очень уважал Тихона Задонского. Но святитель Тихон в тот момент не был прославлен в лике святых. И Михаил Илларионович написал письмо к своему знакомому священнику, который жил где-то около Задонска, с просьбой послужить панихиду на молитве, на могиле у святителя Тихона. Явно совершенно, что это была молитва Михаила Илларионовича, обращенная к святителю, о помощи ему, но в тех рамках, которые церковь предусматривает, обращение к непрославленному праведнику.
Угу. Понятно. Батюшка, а как вы считаете, вот эти вот репрессии, которые были в советское время, вот в 30-х годах против русского народа, против русской культуры, это, скажем так, планомерное уничтожение вот всего русского или это что-то другое?
Ну, несомненно, конечно, это было направлено против основ русской культуры. Но все-таки, наверное, нам в первую очередь надо говорить нам, церковным людям, о том, что это была борьба с Церковью Христовой. Была борьба, открытая борьба с Богом. И руководители тогдашнего нашего государства, они открыто к этому призывали. Они так и говорили, что надо поднять подол у церкви, надо расстрелять как можно больше священнослужителей, и что надо добиться того, чтобы церкви на территории Советского Союза больше не было. Конечно же, поскольку в основе русской культуры лежит православие, то это было и борьба против русской культуры, против России. Да, мы знаем о том, что это есть документ, о том, что к этой борьбе приложили, ну, чисто политические силы, которые боролись тогда, которые воевали тогда против России с тем, чтобы разрушить государственное устройство своего противника. И в определенном мере это им удалось.
Угу. Но ведь погибли-то ведь не воры, не разбойники. Простые граждане, вот, опять же, бабушки, священники, интеллигенция.
Но ведь, если уж говорить о том, что погибли, погибли абсолютно все. Представители всех слоев населения, и в том числе и те люди, которые подняли эту бучу. Несомненно, в разжигании вот этой революционной бури определенную роль сыграла и русская интеллигенция, и Николай Александрович Бердяев сказал, что русская интеллигенция в революции совершила акт самоубийства. Но можно сказать и о многих других сословиях, что допустив ошибки, допустив неверность, эти сословия, представители этих сословий привели к тому, что фактически эти сословия исчезли. Это можно сказать и о дворянстве, которое, к великому сожалению, многие представители дворянства оказались неверными присяге и просто выступили против существующего строя, которому они присягали на верность. К великому сожалению, и крестьянство оказалось повинно то, что произошло в России, потому что, в общем-то, исход гражданской войны фактически был решен крестьянами, потому что они повелись на то предложение, которые получили от большевиков, о том, что они получат бесплатно землю. Белые не обещали этого, а красные пообещали. И вот они пошли и вроде бы получили землю. И в результате, через 10 или чуть большее количество лет, в начале 30-х, конце 20-х, в начале 30-х годов, коллективизация привела к тому, что фактически русское крестьянство было уничтожено.
Все остались у разбитого корыта.
Да. Просто, причем это как раз это самая страшная трагедия. Потому что выселяли целыми семьями, выбрасывали в тундру, в пустыню, в тайгу, без вообще каких-либо средств к существованию. Они оказывались на положении худшем, чем те люди, которые были отправлены в лагеря. Тем хоть какую-то баланду горячую несколько раз в день давали. А этим ничего не давали.
Угу. Батюшка, хотел спросить и о судьбах тех, кто как раз работал в этой машине смерти. Вот, может быть, у вас есть какие-то вот как раз вот истории из судеб тех людей, кто расстреливал людей, ни в чем не повинных?
У нас в Бутове лежит Лацис. Человек, который вместе с Дзержинским организовывал ЧК. Который просто кровью залил Киев, когда он был руководителем украинского ЧК, киевского ЧК. Вместе с ним расстреляно 120 латышских стрелков, которые в годы революции в 18 году принимали участие, активное участие в этих революционных событиях. Но если говорить вот о более тех людях, которые более позднее время принимали участие в этих органах, работу в этих органах, в подавляющем большинстве случаев их судьба совсем незавидна, потому что, опять же, многие из них затем подверглись репрессиям, ведь в органах ДУЖа проводились регулярные чистки. После того, как убрали Ригоду, была очистка после, в конце 1938 года, когда был расстрелян Ежов, очередная очистка была и так далее. Многие из них были репрессированы. Многие из них спивались, сходили с ума. Но я знаю случаи, когда люди, которые так или иначе принимали участие в работе этих органов, в конце жизни находили мужество покаяться, исповедовались, причащались и умирали в Соединенные Церкви.
Угу. Ну и много таких?
Я знаю один конкретный такой случай. Допускаю, что были случаи, ну, имеется сведения о том, что были подобные случаи и другие. Наверное, таких случаев было немного, но такие случаи есть.
То есть, по сути, машина смерти, она сама себя дальше и раздавила.
Да.
То есть, те, кто взяли оружие в руки, те от оружия и погибли.
Да.
Как сказано в Священном Писании. Батюшка, скажите, а что на сегодняшний день представляет из себя Бутовский полигон?
Ну, Бутовский полигон, во-первых, это, конечно, территория захоронений. Вообще, в те времена, вот в 30-х годах, территория Бутовского полигона была около 2 квадратных километров. Она была обнесена колючей проволокой. И внутри центральная часть, где, собственно, производились захоронения, расстрелы и захоронения, там было еще внутреннее ограждение. И вот до нашего времени, так вот огражденной, сохранилась именно эта часть. И это территория около 7 гектар. И в результате исследований, которые были проведены в конце 90-х и в первой половине 2000-х годов, было выявлено 13 погребальных рвов. Это братские могилы. Вот когда мы вообще говорим о братских могилах, мы обычно так представляем, что ну, вот могила воинов, то есть там ну, 5 на 5, 10 на 10, пускай там 20 на 20. В Бутово это рвы шириной около 5 метров, глубиной около 4 метров, длиной до 100 и более метров. И общая протяженность этих рвов почти километр. Когда мы пришли на эту территорию, это были такие, ну вот, канавы, западины в местности. Но благодаря вот исследованиям, которые были проведены, были точно установлены границы. И сейчас они оформлены в виде погребальных холмов. В Бутово построено 2 храма. Один храм деревянный, относительно небольшой, который стоит практически прямо на краю рва, одного из погребальных рвов. Второй, который стоит рядом с территорией захоронения, но на территории бывшей спецзоны, но не на территории захоронения. Каменный храм, большой, двухэтажный, шатровый, который вмещает до 1000 человек молящихся. Сейчас этот храм расписан. Основная тематика росписи – это подвиг новомучеников. Около этого храма, на территории захоронения с 1994 года, стоит поклонный крест, перед которым мы до сих пор совершаем панихиды, когда приходим на территорию захоронения и молимся. И, а рядом с каменным храмом в 2007 году установлен большой поклонный крест, который был привезен с Соловков. Причем он был привезен крестным ходом, водным крестным ходом. То есть этот крест прошел от Соловков вначале по Белому морю, потом по системе Беломор-Балтийского канала, Волга-Балта, по Волге и каналу имени Москвы. То есть тем водным системам, которые были построены руками, трудом, а нередко и ценой жизни заключенных. И вот этот крест стоит на специально воздвигнутой такой Голгофе около каменного храма. Надо сказать, что вообще из известных мне деревянных крестов это самый большой деревянный крест, который сделан из одного ствола, из одного дерева. Высота его 12,5 метров. Так же, как и крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, он трехчастный. Крест, на котором был распят наш Спаситель, был сделан из кедра, сосны и кипариса. И вот также и Соловецкий этот крест сделан из сибирского кедра, ствол, вот вертикаль. Перекладина большая сделана из карельской сосны, а нижняя перекладина сделана из черноморского кипариса. Так что вот он такой вот, как бы в память о том кресте. В основании этого креста лежат камни, которые были некогда положены в фундамент собора Рождества Божьей Матери в Зачатьевском монастыре в Москве. Собор был разрушен, и когда на этом месте проводилась подготовка к строительству нового собора, часть камней вот была привезена в Бутово, и мы их положили в основании вот этого креста. Таким образом, это памятник не только погибшим людям, но и разрушенным храмам. Мы надеемся, что, может быть, через год нам удастся открыть музей памяти пострадавших. У нас и сейчас имеется небольшая экспозиция в каменном храме. Выставлены вещи пострадавших, как полученные нами от родственников пострадавших, так и часть вещей, которые мы подняли из погребального рва, когда в 1997 году проводили раскоп. Вот. Ну вот надеемся, что, наверное, где-то через год мы откроем музей памяти пострадавших, где уже такой вот в музейной композиции будет экспозиция, будет рассказ о Бутовском полигоне, о тех людях, которые там пострадали.
Угу. Батюшка, у нас новый звонок. Вологодская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, город Кадников, Вологодская область.
Слушаем вас, говорите.
Христос воскресе,
батюшка. Воистину воскрес.
Воистину воскресе.
Да. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, такой вопрос. Вот сейчас пока так, я не знаю, мало его затрагивает, но о современных новомучениках России, русский народ.
Продолжайте.
Вот сейчас, в данный момент, например, тоже так же там происходит убыль русского населения, русского народа. Любыми там возможными способами, реформами и т.д. и т.п. Я не говорю каким-то другим образом там. Ересь там и все остальное. Что вы можете сказать по этому поводу, когда повсеместно там это такое происходит?
Спасибо. Понимаете, все-таки понятие новомученика, вообще понятие мученик, понятие святой относятся в первую очередь к тем подвижникам веры, которые пострадали за Христа. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот кто-то при каких-то обстоятельствах, может быть, экологических катастрофах, может быть, в силу того, что какие-то происходят социальные катастрофы или какая-то социальная неустроенность, и люди умирают, а иногда даже погибают, все-таки говорить об том, что это новомученики или мученики, наверное, все-таки не следует. Да, несомненно, сейчас есть люди, которые страдают за веру, и сейчас, конечно, этот вопрос очень актуален на Украине, где совершенно очевидно идет борьба с православной церковью и с русской православной церковью. И, конечно, наша святая обязанность, ну, во-первых, молиться об этих людях, а с другой стороны, и начинать собирать материалы, собирать сведения об этих пострадавших, чтобы через какое-то время, осознав все, должно пройти некоторое время для того, чтобы мы спокойно все осознали. Вопрос святости не может решаться в какой-то политической горячке и в силу вот каких-то вот таких обстоятельств. Он должен решаться очень взвешенно. Но чтобы у нас были материалы, чтобы у нас были сведения об этих людях, пострадавших, чтобы церковь сохранила о них память и затем дала свой ответ на их подвиг.
Угу. Батюшка, продолжая тему Бутовского полигона, скажите, паломникам как можно туда приехать? Есть ли у вас организованные экскурсии, еще что-то?
Ну, к нам регулярно приезжают паломники. Приезжают паломники из Москвы и даже из разных городов. Того же Орла вот недавно была группа, Из Воронежа недавно была группа. Ну, Бутовский полигон находится недалеко от Москвы, от МКАДа, по Варшавскому шоссе. Это примерно в 5 километрах от Бутовского, от МКАДа. И у нас имеется специально небольшая паломническая служба. Имеются люди, которые принимают этих паломников, проводят их по храмам, проводят их по территории захоронения, рассказывают о истории полигона, рассказывают о тех людях, которые пострадали на полигоне, рассказывают о храмах и вообще вот вводят в эту историю. Координаты, ну, сейчас, может быть, сложно, координаты, вот, чтобы связаться с нами, можно найти на нашем сайте. Можете набрать просто храм святых новомучеников в Бутове, вы попадете на наш официальный сайт, и там имеются телефоны нашей паломнической службы. Пожалуйста, звоните, мы принимаем, причем мы принимаем людей самых разных. Конечно, ну, чаще всего к нам приезжают от каких-то приходов или епархии, или там воскресные школы. Но к нам приезжают и светские группы, и приезжают школы, даже и светские школы. И мы, в зависимости от той состава той группы, которая приехала, мы стараемся построить рассказ, чтобы говорить на том языке, на котором мы можем быть услышаны. И стараемся, если мы знаем, что группа, например, приехала вот из какого-то храма или из какого-то места, мы стараемся подготовиться и узнать, может быть, из этого места есть люди, которые лежат на Бутовском полигоне, чтобы рассказать приехавшим об их горожанах, жителей того города или селения, откуда они приехали и которые пострадали на полигоне.
А с каким чувством люди вообще просто-напросто приезжают и слушают вот эти вот рассказы? То есть не сопереживают?
Ну, вы знаете, в большинстве случаев, конечно, идет переживание. Хотя бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Вместе с тем, все-таки эта тема, она касается очень многих. Знаете, у меня был такой случай, когда только-только мы начинали. Приехали к нам школьники, учащиеся одного лицея. Это был конец 90-х годов, у нас еще и каменного храма не было, и толком территория полигона не была исследована. Фактически вот было поле, на котором были эти захоронения, был деревянный храм. Это было осенью, погода была холодная, дул такой морозный ветер. Я водил, их было человек 15, я водил их по полигону, рассказывал. Они внимательно меня слушали, но я понимал, что они меня слушают внимательно из-за того, что они, ну, хорошо воспитаны. Им вот кто-то рассказывает, и они должны меня послушать. И когда я пришел в храм, мы пришли в храм деревянный, и пришли туда больше из-за того, что там особо даже показов в тот момент не было, нечего было, потому что там за иконостас у нас был просто занавесочка какая-то висела. Ну, просто вот единственное теплое место у нас было. Мы как раз незадолго перед этим сдали бутовский мартиролог, то есть список вот 20 тысяч человек, которые у нас пострадали. Я не знаю, почему я дал этим ребятам эту книжку. И двое из них нашли своих родственников. Был полный шок и у меня, и у них.
Угу. То есть, можно сказать, жизнь перевернулась.
Да.
Очень интересно.
И таких случаев, когда приезжают люди к нам и находят своих близких или каких-то знакомых, очень много.
Батюшка, еще звонок есть. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Хотела бы спросить, будут ли рассматриваться в качестве мучеников или новомучеников кандидатуры воинов, солдат и офицеров, которые погибли в годы Чеченской войны в 90-х годах у 20 века, то есть совсем недавно. Подвиги были совершены во имя Христа, то есть такие вот подвиги. Спасибо.
Я понимаю ваш вопрос. Ну, наверное, все-таки в разряде новомучеников они быть рассмотрены не могут, потому что все-таки мы называем новомучениками тех святых, которые пострадали в годы советской власти. Чеченская война – это другой исторический период жизни нашего государства и жизни нашего народа. Затем все-таки, наверное, война – это не совсем мученичество. Мы знаем примеры, когда церковь прославляет воинов за то, что они положили жизнь за други своя, за отечество и за веру. Ну, такой пример – Пересвет и Ослябе, из древних таких воинов. Но они все-таки они прославляются не в чине мучеников, а в чине воинов, в чине праведников, в другом чине. Наверное, опять же, нам нужно время для того, чтобы осознать происходившее тогда вот в этих горячих точках, на этой войне, для того, чтобы дать действительно объективную оценку и подвигу тех солдат наших русских, которые, многие из которых, несомненно, просто несомненно, отдавали свою жизнь не просто за целостность нашей страны, а отдавали жизнь за веру православную.
Угу. Батюшка, возвращаясь к новомученикам, как вы считаете, кровь, пролитая новомучениками, исповедниками российскими, была пролита зря, или все же Господь каким-то образом помилует Россию за вот эту жертву?
Ну, Господь все-таки помиловал, я думаю, уже помиловал Россию именно за эту жертву. Потому что исполнилось пророчество многих новомучеников, которые перед лицом своих мучителей свидетельствовали о том, что советская власть – вещь временная, и придет время, когда у нас в стране будут строиться храмы и будет проповедоваться Слово Божие. И мы, слава Богу, в этот период живем. И, конечно, то, что происходит, ну, происходит она, естественно, как бы и трудами человеческими, и большая заслуга многих людей, которые потрудились, кто-то пожертвовал средства, кто-то приложил усилия к строительству храмов и так далее. Но все-таки мы, люди здравые, должны понимать, что все-таки большая часть населения нашей страны совершенно не воцерковленная, и тем не менее построено такое количество храмов, открыто такое количество монастырей, которые вообще, наверное, в истории России никогда не строилось и никогда не открывалось за такой короткий период. Это просто чудо. Никак другим это воспринять, осознать это, назвать это просто нельзя. Это чудо Божие, которое, несомненно, я в этом глубоко убежден, произошло именно благодаря подвигу новомучеников, исповедников Церкви Русской.
Батюшка, но время нашей программы уже подходит к концу. Скажите, как в субботу будет происходить богослужение, по какому порядку, как людям добраться?
Богослужение, патриаршее богослужение на Буцком полигоне проходит под открытым небом, около деревянного храма, прямо на территории захоронений. Начало богослужения в 9 часов утра. Добраться до Бутовского полигона, если кто-то едет своим транспортом, то надо по Варшавскому шоссе. Обратите внимание, что при выезде из Москвы, при пересечении МКАД, надо держаться указателя на Подольск. Дальше там на Варшавском шоссе будут стоять посты ГИБДД, которые укажут повороты и развороты, как подъехать. Если кто-то едет общественным транспортом, а я вообще призываю ехать общественным транспортом, потому что не так просто поставить будет машину, хотя мы организуем площадки, то надо доезжать до метро «Бульвар Дмитрия Донского», И там будет организовано движение автобуса номер 18, который экспрессом будет идти на Будовский полигон. Обычно он ходит, этот автобус, редко, но в этот день он будет ходить от метро по мере наполняемости. Как автобус наполнился, он будет отправляться на Будовский полигон. И, соответственно, таким же образом можно и будет после окончания богослужения вернуться к метро. Естественно, я призываю приехать не к 9, а пораньше, потому что надо зайти на территорию захоронения. Все-таки народу, Бог даст, будет какое-то количество, немалое количество. Поэтому предлагаю все-таки там к 8.30, к 8.30 все-таки приехать на это богослужение.
Спасибо.
Да, но имейте в виду, конечно, смотрите по погоде, потому что это может быть и солнце, может быть и дождь, соответственно, как-то и одевайтесь, и экипируйтесь, соответственно, с погодой.
Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, дорогие! Храни вас Господь Бог!
Воистину воскресе! Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа. Всего вам хорошего. До свидания.